Часть шестая. Человек с зеленой карточкой. Глава 29. 1. Меня не арестовали в полном смысле этого слова, но приставили ко мне копов и отвезли в управление полиции Далласа на патрульном автомобиле. Когда мы подъезжали, люди, некоторые репортеры, большинство самые обычные, стучали по окнам, заглядывали в кабину. Беспристрастно, отстраненно, я задавался вопросом, а не хотят ли они вытащить меня из автомобиля и линчевать за попытку покушения на президента. Меня это не волновало. Что волновало, так это залитая кровью рубашка. Я хотел ее снять. Я также хотел носить ее вечно. Рубашку залила кровь Сэйди. Ни один из копов на переднем сиденье не задавал мне вопросов. Полагаю, кто-то приказал им не задавать. Если бы задали, я бы не ответил. Я мог думать, потому что хладнокровие возвращалось ко мне. Я натягивал его на себя, как броню. Я мог это исправить. Я собирался это исправить, но сначала мне предстояли весьма долгие разговоры. Два. Меня поместили в комнату, белую как снег. В ней стояли стол и три стула. Я сел на один. Снаружи звенели телефоны и стрекотал телетайп. Люди входили и выходили, говорили громко, иногда кричали, даже смеялись. В смехе слышались истерические нотки. Так смеются люди, знающие, что прошли по лезвию ножа, увернулись от пули, если можно так выразиться. Наверное, так смеялся Эдвин Уокер вечером 10 апреля, когда разговаривал с репортерами, вычесывая из волос осколки стекла. Те самые два копа, которые привели меня из техасского хранилища школьных учебников, обыскали меня и забрали мои вещи. Я спросил, могу ли я принять два оставшихся пакетика гудис. Копы посовещались, порвали пакетики, высыпали порошок на стол, изрезанный инициалами и прижженный окурками. Один послюнявил палец, попробовал порошок, кивнул. «Вода нужна?» «Нет». Я смахнул порошок на ладонь и высыпал в рот. «Горький». Ну и ладно. Один из копов вышел, второй попросил снять окровавленную рубашку. Я с неохотой снял и протянул ему. Потом нацелил на него палец. «Я знаю, что это вещественная улика, но отнеситесь к ней с уважением. На ней кровь женщины, которую я любил. Возможно, для вас это ничего не значит, но это кровь женщины, которая помогла предотвратить убийство президента Кеннеди, и она заслуживает уважения».
«Нам только нужно сделать анализ крови».
«Хорошо, но занесите ее в список моих личных вещей. Я хочу, чтобы мне ее вернули».
«Конечно».
Ушедший коп вернулся с простой белой майкой. Она напоминала ту, что была на Освальде, или была бы, на фотографии, которую сделали в полиции вскоре после его ареста в кинотеатре «Техас». Три. Я прибыл в белую комнату, предназначенную для допросов, в 20 минут второго. Примерно через час, точно сказать не могу, потому что часов на стене не было, а мой новый таймикс забрали с остальными вещами. Те же два копа привели ко мне человека, давнего знакомца, доктора Малькольма Перри, который нес в руке большой черный саквояж сельского врача. Я с изумлением уставился на него. Потом понял, что его привезли сюда потому, что отпала необходимость вытаскивать пулю и осколки кости из мозга Джона Кеннеди. Река истории уже текла по новому руслу.
«Привет, доктор Перри».
Он кивнул.
«Добрый день, мистер Амберсон».
При нашей последней встрече он называл меня Джордж. Если бы у меня возникли опасения, что я под подозрением, теперь им предстояло окрепнуть. Но я не боялся. Я там был. И я знал, что должно произойти. Бонни Рэй Уильямс уже все им рассказал.
«Как я понимаю, вы вновь травмировали колено».
«К сожалению, да».
«Давайте поглядим».
Он попытался поднять наверх мою левую брючину и не смог. Колено слишком распухло. К Когда он достал ножницы, оба копа шагнули вперед и вытащили револьверы. Направили в пол, но пальцы держали у предохранительных скоб. Доктор Перри в недоумении глянул на них, потом принялся резать штанину по шву. Осмотрел, пальпировал, достал шприц, откачал жидкость. Я скрипел зубами и ждал, когда все закончится. Он порылся в саквояже, отыскал эластичный бинт, плотно завязал колено. Стало легче.
«Я могу дать вам обезболивающее, если эти господа не возражают».
Они не возражали, в отличие от меня. Приближался самый важный момент, как для меня, так и для Сэдди. И я хотел встретить его с ясной головой, не затуманенной лекарствами.
«У вас есть Гудис Паудер от головной боли?»
Перри наморщил нос, словно унюхал что-то дурное.
«У меня есть байеровский аспирин и эмприн. Эмприн чуть сильнее».
«Тогда дайте его». «Доктор Перри». Он поднял голову, оторвавшись от саквояжа. «Мы с Сэдди не сделали ничего плохого. Она отдала жизнь за свою страну, и я отдал бы свою за нее. Просто не было шанса».
«Если так, позвольте мне первым поблагодарить вас от лица всей страны».
«Президент, где он сейчас? Вы знаете?» Доктор Перри посмотрел на копов, вопросительно изогнув брови. Они переглянулись, потом один ответил.
«Отправился в Остин, чтобы выступить на обеде, как и планировалось. Не знаю, либо он храбр до безумия, либо просто глуп».
«Может, — подумал я, — борт номер один рухнет на землю и убьет и его, и всех, кто полетел с ним. Может, он умрет от инфаркта или инсульта. Может, еще какой-нибудь чокнутый храбрец разнесет его красивую голову. Борется ли упрямое прошлое со всеми изменениями так же активно, как и с тем, кто привнес их? Я не знал. Меня это не волновало. Что бы ни случилось с Кеннеди, с этого момента оно не имело ко мне никакого отношения».
«Я слышал по радио, что Джеки с ним нет. Он отправил ее на ранчо вице-президента в Джонсон-Сити. Собирается присоединиться к ней на выходные, как и планировалось. Если то, что вы говорите, правда, Джордж...»
«Я думаю, достаточно, док», — вмешался один из копов.
Мысленно я с ним согласился. Главное, для Малькольма Перри я вновь стал Джорджем. Доктор Перри, врачи не любят, когда их прерывают, продолжил, как ни в чем не бывало.
«Если все, что вы говорите, правда, тогда в недалеком будущем вас ждет поездка в Вашингтон. И очень даже вероятно награждение медалью в розовом саду».
После его ухода я вновь остался один. Не совсем один. Сэдди делила со мной эту белую комнату.
«Как мы танцевали»,
— прошептала она перед тем, как уйти из этого мира. Я закрывал глаза и видел ее в ряду других девушек, трясущую плечами и танцующую Мэдисон. Она смеялась, волосы летели, и никакие шрамы не уродовали ее лицо. Пластическая хирургия 2011 года могла исправить многое из того, что натворил нож Клейтона, но, думаю, я располагал более совершенной методикой. Если, конечно, получил бы шанс применить ее на практике.